Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг. Как всегда, в это время мы начинаем нашу совместную программу с музеем, исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
И с нами в студии Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим о приходской и епархиальной жизни на материале таких вот среднерусских епархий, такого вот Ивановской области, Костромской области, епархии, Владимирской, да, то есть это вот такая эталонная глубинная Россия, да. Поговорим об этой жизни в тот период, которым мы занимаемся, и мы, и наш музей, и Алексей Александрович занимается этим периодом, то есть вот послевоенный Советский Союз.
Да, спасибо. Действительно, очень интересная тема. И если брать после войны, то здесь разные абсолютно исторические периоды в приходской жизни, потому что вот начиная вот послевоенное время и до 1958 года, ну, по факту, до 1961 года, это одни основания приходской жизни, когда духовенство участвовало в управлении приходами, и более того, оно и руководило, и существовала вертикаль и в административном плане епархии, приход. 61 год – это когда духовенство отстранено от участия в приходском управлении, и этот период продолжается до 1988 года. С 1988 года Поместный собор Русской Православной Церкви принимает решение о возвращении духовенства к управлению хозяйственной жизнью приходов. И вот этот период, он продолжается до настоящего времени, но тоже имеют такие уже моменты все большей вертикализации всей этой сферы.
Почему так многих интересует именно Центральная Россия? Все-таки исконно православные земли, Северо-Восток, который входил в орбиту Владимира Суздальского княжества, и, соответственно, достаточно много храмов, достаточно быстро христианство, ну, опять же, там мы не будем сейчас углубляться в Средневековье, но за относительно недолгий период на большой территории появляется большое количество христианского населения и, соответственно, большое количество храмов, которые, там, перестраиваясь, переформировываясь, доживают до XX века. Огромные села, если мы говорим о Костромской и Ивановской области, промышленные села, в которых строятся огромные высокие церковные здания. Если мы говорим про Владимирскую область, то там просто много не очень больших церквей. И вот мы понимаем, что церковная жизнь била ключом до середины XX века, до 30-х годов. Потом, даже в советское время, в Ярославской, Костромской, в Ивановской области, все-таки открытых храмов было в среднем по статистике немного больше, правда ведь, чем...
Чем, например, в какой-нибудь Сибири,
чем в Сибири,
где
да.
Мог оставаться вот буквально один храм на огромную какую-нибудь область или край.
Я часто бываю в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области, и там такой феномен, например, в четырех соседних селах были четыре никогда не закрывавшихся храма.
Или вот близко мне знакомая ситуация с Конаковским районом.
Уже Тверская область.
Да, это Тверская область, где был действующий храм в Завидове, который никогда не закрывался. Он, по-моему, там где-то около полугода простоял просто закрытым, потому что не было священника. То ли в конце войны, то ли вот в первые какие-то послевоенные годы. И был храм, все это, что называется, ну, не в шаговой, конечно, но в пешей доступности для прихожан, там километров 5-8, храм Крестовоздвиженский, по-моему, в селе Новом. Тогда она называлась Сверлова или по местному произношению Сверлова. То есть вот достаточно близко друг от друга сохранялись открытые храмы. То есть даже была какая-то возможность выбора, куда пойти, к какому батюшке. И эта ситуация, насколько я понимаю, характерна вот именно для вот такой срединной России.
ситуация, она вот в чем я поясню. То есть вот эти храмы, открытые в каких-то деревнях, где мало людей, их часто оставляли. А закрывали храмы в больших городах, в рабочих поселках, в районных центрах, чтобы их там не было, где много людей. А в деревнях, пожалуйста, пусть будут. И вот по той же Ивановской, вот если брать области, то к началу войны городские храмы практически позакрывали в основном.
Тем более промышленная область, какие-то церкви.
Ну, промышленная, да, она была не так долго, с 29 по 36, но там же ведь такие наполеоновские задачи ставились. Даже вот 32-й, кажется, год еще рассматривался вопрос о том, что вот столица РСФСР сделать отдельно от Москвы. И вот Свердловск, Екатеринбург, это Ленинград, Санкт-Петербург, и Иваново тоже как один из кандидатов столицы РСФСР, как родина Первого Совета. То есть такие были планов-то громадьё, и, конечно, какие тут вроде, да, культовые здания. Вот, к началу войны не было, и вот только вот действительно вот послевоенное вот это время, вот это середина 40-х, вот этот храм Преображенский был открыт в городе Иваново. И иконостас даже из сельского храма туда был привезен, поставлен неродной. И вот этот потом стало храмовое здание кафедральным собором Ивановской епархии на долгие годы. Что касается районных тоже вот центров, тоже во многих не было. Вот, например, Фурманов, Приволжск были закрыты, а были места, где действительно там буквально не так большое даже расстояние доступности, ну, например, там вот Кощеево, Стрецово, села, а там старые храмы тоже, в которые так особо никто не ходит, и, да, их оставили, и они там сохранившиеся были. Или, например, вот Толпыгино между Фурмановым и Приволжском такое есть село, ну, тоже оно достаточно известное, там такие известные церковные деятели, как служили, как вот архиепископом Руси начинал свое служение священническое, потом отец Павел Флоренский в свое время там тоже как-то служил немножко, вот, и...
Игумен Дамаскин Орловский.
Ну, архимандрит Зосима Шевчук, то есть много, да, таких, ну, вот, да, людей, да, которые известны. И вот он был, этот храм, да, открыт, например, а в больших центрах их старались закрывать.
Или, как правило, вот если говорить об областных центрах или там райцентрах, как правило, оставляли храм где-нибудь на периферии, на кладбище часто, и этому храму приходилось быть кафедральным собором. Такая ситуация, например, в Туле была, да, когда вот единственный открытый храм был кладбищенским. В Твери тоже остался один действующий храм, он был кафедральным собором, так называемая Белая Троица. Тоже в удалении достаточном от таких центральных магистралей. То есть это как бы и вроде бы и центр, но это уже такой центр, где частные секторы, и, в общем, довольно все глуховато.
Ну и в Иваново тоже вот с таким расчетом был открыт, да, вот этот Преображенский кафедральный собор в свое время. Вот. И, конечно, вот эти приходы, они, сеть их была в основном разрушена в 20-е и 30-е годы. То есть было две волны закрытий храмов. Одна в 20-е годы, вторая в 30-е. То есть 32-й год – это вот создание Союза воинствующих безбожников, это вот безбожная пятилетка, когда это массированное закрытие вот этих культовых зданий, причем и православные, и обновленческие. И вот обновленцы, они причем что делали? Вот брали здания, например, подавали, накопят долги, потом это здание забирают у них за долги,
или,
они подают,
или они можно
подают
еще
заявление,
довести до аварийного,
нет,
состояния.
Они, да нет, зачем, они не успевали, они подают на новые, да, оттуда так называемых тихоновских выгоняют, они получают то здание и то тоже. И так постепенно вот государство разными путями закрывало вот эти все здания. И, конечно, вот к началу Великой Отечественной войны церковная жизнь, она как единая такая была в основном разрушена в Советском Союзе, как организованное какое-то единое пространство. Но вот после 43-го года ситуация меняется, но государство оценило и патриотическую деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны. А потом здесь были свои планы на внешнеполитическое использование Православной Церкви, которые, ну, не были реализованы, но как планы они мыслились. Потом, ну, для союзников тоже они хотели показать наличие религиозной свободы, это тоже имело значение.
Да-да, ведь именно же на союзников была вот эта рассчитана, эта роскошная книга, подготовленная в конце 42-го года.
Ну, «Правда религии,
правда,
в СССР».
«Правда религии в России», по-моему, она называлась,
да,
там аббревиатура СССР сознательно, я так думаю, в заголовке не использовалась, и там даже фотографии есть. есть, как офицеры союзнических войск присутствуют на пасхальном богослужении 42-го года в Богоявленском Елоховском соборе. Кстати, это вызвало недовольство определенной части таких вот старорежимных прихожан, что какие-то, в общем, иноверцы в алтаре, да еще и фотографы всюду со своими вспышками, неблаговейно.
Ну, государство пыталось, в общем-то, использовать внешнеполитический фактор церкви, потому что, ну, конечно, союзники всячески оттягивали открытие Второго фронта, они открыли его только когда уже было понятно, что Советский Союз, ну, пусть не в 45-м, но в 47-м году победит, а если он войдет в Европу уже сам один без них, то это может быть другая карта мира потом. И поэтому они, конечно, открыли его, когда уже вот понимали это. Но, с другой стороны, недооценивать ту помощь, которая по Ленд-лизу шла...
Нет, конечно, да.
Которая была, ну, она была очень существенная, поэтому, конечно, вот советское правительство с этим считалось. И, кроме того, Сталин, он старался консолидировать все национально-патриотические силы, которые могли работать на победу, а Русская Православная Церковь изъявляла свою готовность, она собирала и средства, и вот эти танковые колонны, эскадрильи вот эти известные, да, вот эти случаи, и другие сборы.
На Донского.
Да, и они, конечно, в общем-то, были показательны для советского государства. Государство, что церковь, да, она включена вот в те задачи, которые ставятся, и поэтому ей тоже пошли навстречу, освободили большое количество священнослужителей, в том числе архиереев, из мест лишения свободы, демобилизовывали из действующей армии, потому что их тоже призывали. Вот, например, епископ Анисим Фестинатов Владимирский, который после войны стал на Владимирской кафедре.
Любопытнейшая потом... личность, кстати, человек, который очень долго возглавлял Владимирскую кафедру, который восстанавливал ее после многих лет запустения, и на наследии его Владимирской епархии жила еще не одно десятилетие.
Да, и тоже он же, будучи священником, он был уже возрастным достаточно человеком, за 40 был призван в армию, а потом вот ему демобилизовали, и потом вот он принял постриг, стал епископом, да, здесь во Владимире. То есть здесь вот эти вещи, они все как бы происходили, и когда вот первое время государство начало делать шаги навстречу, то многие, конечно, думали и в патриархии, и на местах, что ситуация, она, конечно, существенным образом меняется. Но вот почему еще Центральная Россия, она интересна, что это вот место, где центральное и местное, они очень переплетены. Наверное, нигде так это не переплетено, как в Центральной России, все-таки центральное и местное, потому что здесь и столица, да, и вот сотый километр от Москвы, где уже совсем другая страна. И вот в то время это было, может быть, даже острее вот это ощущалось, чем сейчас, потому что вот патриархия, которых приглашают на правительственные приемы, которым дают ордена, например, какие-то государственные, там, трудового красного знамени, которые, ну, имеют какие-то, ну, права определенные в рамках вот этой советской структуры, несколько человек.
Уже имеют и резиденции.
Да, в чистом переулке, это вот бывшего немецкого посольства, да. Вот, и с другой стороны, вот эти местные епископы, которые, ну, на поезде где-то вынуждены на приход добираться на богослужение, да, потому что у них ни транспорта, ничего нет, которые...
И дорог тоже нет.
Да, вообще ничего нет, да, то есть они как бы возвращены к служению, но они очень зажаты в этих рамках, да.
И опять же, два периода, с 40, ну, условно, 25-го, с послепоместного собора, да, до 61-го, до собора 61-го года. 16 лет.
После поместного собора, давай уточним, который избирает патриарха митрополита Алексия.
Да, Симанского. И до архиерейского собора 61-го года, который меняет церковное управление, да, приходское. 16 лет церковь существует в одних условиях, а потом, ну, в общем, 30 в других. Даже что касается Ивановской, я сейчас посчитал специально, Ивановской епархии с 43-го года до 77-го, когда на кафедру приходит архиепископ Амвросий Щуров, и он уже вот до недавнего времени, до 2006 года, оставался на кафедре, 15 архиереев сменилось в одной только Ивановской епархии. И это, ну, мы взяли, вот я сейчас привожу пример с Ивановской епархии, просто потому что Алексей Александрович к нам приехал из Иваново, а это же характерно вообще для почти всех центральных епархий того времени.
Но, опять же, тоже были исключения. Вот архиепископ Амвросий, например, да, если мы по другим посмотрим епархиям, вот владыка Анисим, например, во Владимире тоже больше 20 лет он служил.
А потом сразу череда начинается.
Да, в Костроме, по-моему, архиепископ Кассиан долгий период.
Да, ну да, это уже
не долго. Но Владимирская ситуация вообще ведь во многом уникальна. Я, честно говоря, вот так навскидку не припомню такого, чтобы... вот мы сейчас говорили, что оставляли один храм на периферии где-нибудь на кладбище в областном городе, а во Владимире-то это было ровно наоборот. Был кафедральный Успенский собор, который действовал с 1944 года.
Очень интересная история с ним. Это все было очень непросто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Вот что касается Успенского собора во Владимире, его же тоже очень непросто передавали. Его хотели в... Напомните, пожалуйста, в 60-е годы забрать, и вместо него его полностью отдать.
В 58-м или в 59-м, да. Его
пытались отстегать. Алиса Ивановна Аксенова, многолетнейший директор Владимира Суздальского музея-заповедника, с 58-го по 2010 год. До сих пор она жива-здорова, слава богу, и там достаточно видное положение занимает вот во всей этой структуре культурного сообщества владимирского. Но с 58-го или 59-го по 2010 год она была директором, и на ее долю выпало и вот это вот переговоры по тому, как забрать бы у церковников Успенский собор, да, и по тому, как церкви возвращать здания музейные.
Тут человек эпоха, конечно, да.
Императрица Суздаль он называли.
Да. Да, там много было. Вот я в свое время, когда занимался этими документами, изучал, мне там больше впечатлил вот этот момент, там съемки фильма Андрея Рублёва были в этом соборе,
развели.
Да, развели костер и повредили вот эти фрески Андрея Рублёва натуральные, да, то есть ради сценического эффекта современного они повредили вот то, что делал сам Андрей Рублёв.
Причем, по-моему, восстанавливалось все это потом на церковные деньги.
Ну, конечно, да, то есть вот интересный вот этот был момент, да, что касается этого собора. Но реально вот после войны он был возвращен здесь. Но Владимир нужно учитывать. Все-таки Владимир, Суздаль – это как бы города, которые для иностранцев показывали, да, что
да.
Здесь у нас свобода вот совести, там, что мы даем возможность верующим тоже. И вот у нас вот эти памятники, но они имеют свое культовое назначение. То есть здесь немножко другое, чем, например, Иваново, который даже хотели переименовать в Первосоветск город.
Ну да, и потом Иваново же все-таки в стороне от туристических маршрутов всегда находилось.
Но сейчас оно включено в Золотое
сейчас
кольцо.
Сейчас да, да. А тогда вот в советские годы, ну что, Владимир, Суздаль, ну, Кострома даже отчасти, что еще?
Ну, Иваново и Иваново по-другому нет. Выглядеть стало, конечно, другой город уже, чем в то время он был. Внешне изменился полностью. Чисто архитектурно, даже если мы посмотрим. Вот, но мы отвлеклись, да, да, от приходской жизни. Вот, и, конечно, вот этот период, вот 45-го, когда было положение одно об управлении Русской Православной Церковью, и 61-й, когда другое, вот эта реформа приходского управления произошла, здесь были одни условия, когда вот вертикаль вот эта церковная, она существовала. А вот начиная с 61-го года, когда дают власть вот этим 20-м, условно говоря, в приходах, вот это начинается очень интересный такой период, когда государство через этих людей стремится разложить церковь изнутри. То есть, ну, вот представляете, что это вот дают каким-то, ну, зачастую там пьющим, аморальным людям просто церковь на кормление, что они там, ну, безобразничают, ведут себя как хотят, а зачастую это неверующие люди.
Они вот, просто назначены...
Нет, они просто их туда пустили. Пустили, чтобы... Бывает ведь...
Но как они назначали? Что значит их пустили? Вот я прихожу к Ксении Андреевне Толоконниковой, говорю, хочу быть у вас старостой.
Я в Бога не верю,
Бога
в церковь
я не
хожу,
верю.
К таинствам вашим не приступаю.
Да, да, но их назначал-то исполком, да, поэтому скажут, ой, как хорошо, вы именно нам и нужны.
Ну
да?
Вот, то есть, я об этом и спрашиваю. То есть это все, все эти люди, которые да, возглавляли есть... приход, возглавлял три человека обычно, да, вот мы говорили, староста.
Помощник и казначей.
Помощник и казначей.
Ну, реально как бы
они назначались.
Да. Реально двадцатка, которая регистрировалась в органе вот этой местной власти, да, в исполкоме, и более того, ведь вот...
Двадцатка состояла из прихожан церкви, из верующих людей.
Не обязательно.
А откуда она бралась?
То есть это те люди, которые, в общем-то, были, с кем подписывался местной властью договор о передаче этого здания. В свое время, кстати, часто закрывали храмы еще по той причине, что вот из двадцатки кто-то выбыл, например, ну, там, по смерти или еще, они новых людей не включают в эту двадцатку, а вот у вас там 17 человек, 18, и мы расторгаем договор, нет, потому что нет этих правовых основ.
Откуда бралась эта двадцатка? Как это формировалось? Потому что, ну, такое вот ощущение возникает, что вот, чтобы разложить изнутри, откуда-то какие-то люди с Луны свалились. Они же не валились с Луны, правильно?
Нет, но это проводилось местными властями, специальная работа для того, чтобы вот эти люди, они получили вот эти места, для того, чтобы они могли влиять на эту деятельность. То есть они постепенно их просто исподволь заменяли одних на других.
Это яркая картинка, которая вот иллюстрирует то, что сейчас Алексей Александрович говорит, рассказывает. В Переславле-Залесском Владимирский собор, кафедральный, но это, правда, не послевоенное время, это 19-й год. Прихожане договорились, заключили договор об аренде собора, представили список двадцатки, ну и спустя 5 лет в этом списке от первоначальной двадцатки практически никого не осталось. В Живых ли, в Переславле, где-то еще. И они просто наобум вписали туда каких-то людей. Причем часть из них была ответственными работниками в городе, часть еще. В общем, в основном к церкви никто отношения не имел. И вот когда это вскрылось, когда вскрылось то, что эти люди к храму отношения не имеют, тогда уж у них совсем храм отобрали и до 90-х годов закрыли.
Да, то есть вот государство просто стремилось вот это обновить состав тех людей. А для чего? Чтобы, если кто-то будет жаловаться, что вот плохо с ним в церкви обращаются, скажут, ну так а тебе так и надо, а зачем ты туда ходишь, да? И получалось, что вот, да, и потом еще создавались такие комиссии по делам о религиозных культах при исполкомах по контролю за соблюдением законодательства, вот это тоже 60-е годы они появились, и фактически при каждом райисполкоме существовала достаточно большая комиссия, там человек 15 разных активистов, там вот и лекторы, и учителя, и ещё какие-то люди под председательством обычно или заместителя председателя, или секретаря райисполкома, которые следили за тем, как вот проходит деятельность религиозных организаций на территории их района. Ну, членов этих комиссий было больше, чем священнослужителей, будем говорить. И у них еще вот свои люди были в двадцатках. То есть уполномоченный Совета по делам религии, то есть вот того органа, который был общесоюзный, они был один человек на область, ну, иногда там технический секретарь у него был, все. Вот, но он же тесно взаимодействовал и с органами КГБ, и милицией, и другими советскими структурами, с исполкомом областным, районными исполкомами. И вот эти комиссии тоже, они тесно с ним взаимодействовали, да. И уполномоченный, по сути, это был, ну, небольшой такой советский чиновник, где-то уровня, наверное, даже ниже, чем начальник отдела облсполкома. Вот. Но для религиозных организаций, расположенных на территории области, это был ключевой, в общем-то, человек, через которого они не могли перепрыгнуть. То есть вот до 1988 года практически вот прийти к председателю облсполкома архиерей не мог. То есть, ну, это просто он не был бы принят.
Без уполномоченного.
Вообще никак просто его бы не приняли, ни с кем. То есть это нонсенс.
То есть
был
единственный советский чиновник, с которым архиерей имел возможность взаимодействовать, реально это был уполномоченный совет по делам религии.
Ну да, и неофициально там ФСБ, КГБ и МВД.
Но... А что мы знаем о том, как складывались вот эти отношения между архиереями, священнослужителями вот в этих областях, которыми вы занимаетесь с уполномоченными? Потому что иногда такое складывается впечатление, что отношения были, ну вот, если не какими-то дружескими и теплыми, то, по крайней мере, не лишенными известного взаимопонимания, что ли.
Ну, уполномоченные, это же тоже
люди. Очень же много тоже от личности человека
люди,
зависит.
Да, и люди разные, например, да, вот в той же Ивановской области, например, были какие-то, ну, уполномоченные, которые, ну, были такие, например, люди, которые, ну, грубые, выпить любили, резко общались с духовенством, не шли на какой-то контакт, а были такие глубоко интеллигентные люди, например, вот из Ивановской области, потом впоследствии перешел уже в центральный аппарат, стал заместителем председателя Совета по делам религии при Совете министров СССР Генрих Александрович Михайлов, такой известный деятель, который и уже в постсоветской России тоже занимал ключевые посты и в администрации президента, и в правительстве по государственно-церковным отношениям. Вот это совсем другой человек, это кандидат философских наук, это широко образованный человек, который имел совсем другой взгляд и который видел именно людей в тех священнослужителях, которые к нему приходили. И он, ну, действительно относился к ним по-другому. А были те, кто, в общем-то, просто, вот он, грубо говоря, небольшое лицо, сам этот уполномоченный, но вот здесь он может проявить свою власть.
Чувствует себя царьком.
Да, и он использует вот эту возможность, ну, поизгаляться над теми людьми, которые к нему пришли. Такие тоже были. Поэтому человеческий фактор никто не отменял.
Вы знаете, иногда приходится слышать такое мнение, что вообще существование вот этого института Совета по делам уже в позднейшее время религии, да, и института уполномоченных был в известной степени благом для церкви.
Ну, безусловно, да, потому что это было ее признание, потому что до этого вот эти...
То есть было благом по сравнению с предыдущей эпохой, вы это имеете в виду?
Ну да, потому что там вот эти были отделы при наркомьюсте, да, потом вот эта комиссия по религиозным культам, которые были в 30-е годы, в 20-е при наркомьюсте отдел там вот, и когда уже вот создается этот совет, ну, само его название по делам Русской Православной Церкви, да, 43-й год. То есть государство признает ее как централизованную религиозную организацию. И получается наличие правительственного органа, который вот эти все церковь, через которые может донести свои потребности, сказать о своих нуждах, что вот это вот бы хотелось освободить там священнослужителя, вот этот храм хотелось бы открыть, и вот это все через этот орган доносится до правительства. Причем уполномоченные, если вот сам в начале, когда вот Карпов был, он был полковник КГБ, и будучи на этой должности, он получил звание генерал-майора. Вот, и он тогда еще спрашивал, как вот Маленкову, можно ли ему это вот это, говорит, ну, если не будет это афишироваться, да, он продолжал совмещать с КГБ, говорит, можно ли это все работать, но, говорит, если это не афишировать, то, говорит, работайте, ему Маленков тогда ответил, Георгий Максимилианович. И, а потом-то вот они начали уже уполномоченные, да, и уполномоченные были тоже из органов в большинстве случаев, а потом начал обновляться вот этот состав из партийных работников. То есть это тоже много играло.
Ну, я так понимаю, что этот состав стал обновляться в связи как раз с падением государственного интереса к церкви.
Да, и падением самого престижа уровня уполномоченных, и падением уровня их возможностей влияния. То есть, да, это все взаимосвязанные процессы.
Мы продолжим буквально через минуту. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления Алексей Федотов. Программа наша совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин. Мы вернемся к нашей программе через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомним, что сегодня, как всегда, по четвергам вы слушаете совместную программу «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, наш гость Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. Мы говорим про церковную приходскую жизнь, про то, как она существовала, формировалась, чего зависело в 50-е и 60-е годы.
И вы знаете, вот мне бы хотелось сейчас посмотреть на ситуацию глазами простого верующего человека. Вот я простая русская женщина, живу в Кинешме, хожу в храм. Что я могла встретить в храме, на что я могла рассчитывать в храме, и какие прещения, так сказать, по государственной линии могли меня ожидать?
Угу. Ну, здесь вот даже и 60-е, 70-е, 80-е даже годы, это все тот же период в какой-то мере. А что, вот люди, которые крестили детей, часто на приходах записывали все эти данные и потом отправляли по месту их работы, и они могли иметь определенное наказание за то, что они крестили своих детей. Ну, не говоря уже о том, что если человек взрослый крестился, это вообще как бы было уже целое событие. А, например, венчание – это тоже вот такая из ряда вон вещь, и, ну, это действительно только люди с какими-то убеждениями могли себе это позволить.
А что мы знаем о требах мимо записи в книгу?
У меня такое вот ощущение, вот с кем не разговариваешь, и моя собственная история это подтверждает, что всех крестили, все как-то договаривались, чтобы знакомый батюшка это не записывал, или это, или покрестил ребенка дома, или как-то еще. Вот, то есть, и здесь получается такая ситуация, которая вот в Советском Союзе вообще повсеместно, везде надо иметь своего человека. В мясном магазине, в больнице, на рынке, вот и в храме тоже надо иметь какого-то своего человека, и тогда все будет нормально. Я даже поражаюсь, откуда берутся все эти люди, у которых не было никакого своего человека, и которых массово записывали как крещаемых или восприемников, и потом куда-то это отправляли, потому что, мне кажется, жизнь была устроена так, что всегда нужно было знать, в какое окошечко постучать, куда зайти и как обойти.
Вы знаете, разные были периоды, то есть были периоды, когда государство сквозь пальцы на это смотрело, вот особенно 70-е, 80-е годы, там всем было неинтересно это, да? А вот если мы возьмём...
То есть нужно было соблюдать приличие, да?
Да даже и не обязательно. То есть здесь были просто, ну, как бы уже такое время, когда все говорили одно, делали другое. То есть это вот такой был
период. Ну, классическое двоемыслие.
Да, вот, например, 50-е, 60-е годы реально же и наказывали, и снимали с регистрации священников, которые делали такие требы.
И... С регистрации могли и впоследствии снять.
Ну, могли, но имеется в виду,
но
там это сквозь
пальцы смотрелось.
Необходимо
было, скорее всего, что-то еще.
Это нужно было, чтобы там, ну, какие-то жалобы на него были, еще что-то. А так их не очень отслеживали. А вот 50-е, почему? Там очень жестко контролировались все эти вещи. Причем вот они, например, отпевание, да, ну, покойник, вот он умер, да, к нему спокойно относились, к отпеваниям. То есть это массово достаточно было. А вот живых они не очень пускали. Вот особенно с венчанием. Это
если
было сложно.
Мы говорим, что отправляли сведения на работу родителей о том, что их детей крестили. А если не родители принимали это решение? Вот чаще всего ведь крестила бабушка.
Да.
И вопрос, бабушка крестила, потому что она была верующий церковный, или бабушки сказали, ну, ты уж отнеси, крести, а про родителей тогда можно и не сообщать.
Вы знаете, интересный был вот 64-й, может, 5-й год, циркуляр митрополита Ивановского и Кенишемского Антония, да, о том, что вот бабки, когда родители там на работе, водят детей там причащать, например, да, или там их крестить носят, да, а родители это, ну, против этого, да, и поэтому вот когда бабки приносят, не надо это делать без ведома родителей. То есть вот указ архиереи, да, циркулярное письмо.
Выходит,
Но это вынужденное было распоряжение.
Ну, я думаю, что вряд ли он сам проявил уж такую инициативу, я сомневаюсь, да, то есть, наверное, его попросили государство ее написать, но во всяком случае показательно, что такой документ реально имел место, и он был разослан.
Выходит священник с чашей. Понятно, что мы, наверное, немножко форматированы нашей действительностью, когда много на любой службе, особенно воскресной, в храме детей их несут причащать. Выходит там в 63-м году священник с чашей.
И не причащает младенцев?
К нему подводят или подносят какого-то младенца, ну, или там ребенка подводят маленького 2 лет, а он говорит, не, я не буду. А почему? А вот родители в курсе, то есть диалог у чаши, получается, мог состояться, или уж если принесли, то и как это было? Вот в Иваново, например, вот архиепископ Антоний издал это постановление, митрополит, да, что дальше?
Как это соблюдалось на практике? Какие-то у нас есть примеры?
Сложно сказать, вот каких-то воспоминаний не осталось об
этом. А потом,
этом.
Понимаете, например, может такое быть, что, ну, к сожалению, не секрет, что отец может куда-то безвестно исчезнуть, и ищи свящи его потом с его согласием крестить ребенка.
И потом, интересно, этот тоже вот об этом писалось впоследствии, по-моему, не помню кто, вот тоже, что особо, говорит, болезненные ситуации создавались, что вот отец безвестно исчез, да, а ребенка надо крестить, да, и мать как бы идет крестить ребенка, а ей отказывают под предлогом, что отец, как бы нужно согласие отца, а отца нет в наличии, да, найти, и мать не может крестить ребенка. То есть были такие ситуации.
Я читал статистику по, опять же, это Рязанская, Владимирская и Владимирская, Московская, что достаточно часто, там, на примере небольшого поселка Тума в Рязанской области, на границе с Владимирской, когда владимирцы массово возили, а очень удобная электричка ходила и ходит до сих пор в Туму из Владимира, в церковь поселка Тума, не закрывавшуюся, и поэтому в... А там невозможно было сообщить, потому что это другая область. Прямо на самой границе стоит эта церковь, и вот все везли крестить своих детей в эту Туму, потому что во Владимирскую никто не сообщал. И поэтому в одной отдельно взятой церкви в поселке Тума крещений за год было какое-то астрономическое количество.
Да, по-моему, вот эту возможность поездок в соседние области ее быстро раскусили и прикрыли, если я правильно помню.
Все очень индивидуально было. Вот, например, тоже в Иваново была традиция такая, вот Великую Субботу ночного богослужения, там в 3 часа ночи, это многие советские работники, они приходили в эту ночь исповедаться, причащаться, потому что кто будет тут следить ночью, вроде на Пасху еще смотрят, да, а эту ночь нет, и вот они как бы использовали эту возможность.
Ну что, такие случаи были частотные?
Ну не то, что частотные, это раз в год же было богослужение, но нет, просто ну... я имею в виду, что вот такие факты тоже были, да, то есть вот из всех правил они были какие-то исключения, да, и поэтому...
Да вот такое впечатление, что все состояло из одних исключений, и правила существовали более-менее где-то отдельно от жизни, от реальной жизни.
Да, эти регистрации слетали, тем не менее.
Да, и они нарушались как в ту, так и в другую сторону.
Да.
Так вот, а можно этим объяснить вот это совершенно неканоническое совершение ночной литургии в Великую Субботу? Ну, даже антиканоническое, скорее. Все-таки литургия Великой Субботы – это же поздняя литургия, которая вообще по уставу должна служиться там во второй половине дня, поскольку именно она была пасхальной. А у нас повсеместно с советского времени есть традиция служить накануне ночной пасхальной еще и ночную великосубботную
Или,
литургию.
Во всяком случае, очень рано ее начинать.
Да.
То есть практически это обосновано, да,
вот
и
можно
оправдано.
Ли этим обосновать тем, что Великую Субботу действительно... Ну, что-то вот такое было у людей, что в Великую Субботу даже у партийных работников прийти в храм на Великую Субботу.
Наверное, да. Вот это, этой практикой, может быть, это можно объяснить.
Это интересно.
Да, это интересный, конечно, отдельный вопрос. Слушайте, а вот что меня интересует. А каков был состав священства в эти годы, вот в этих срединных епархиях? И насколько это были, так сказать, местные кадры? Насколько юношество этих областей, этих епархий поступало в семинарии? Ну, прежде всего, конечно, речь, наверное, идет о московской духовной семинарии, да? И насколько они потом возвращались на места? И что делали архиереи в этой ситуации?
Ну, тоже все зависело и от епархии, и от архиерея. Вот, например, вот тот же митрополит Антоний, которого мы назвали, да, он заботился о том, чтобы из Московской академии выпускники все-таки приезжали в
Ивановскую. Именно не из семинария, а из академии,
да,
с высшим образованием богословским.
Чтобы были тоже среди выпускников, он даже поддерживал материальную академию какими-то средствами.
Лично?
Да, ну, как бы из епархиальных каких-то, видимо, были возможности
там
это сделать.
Там был выпускников, вот.
Потом, например, были архиереи, которым это было все равно, например, да, и они из того, что есть, как бы рукополагали людей, которые приходят без наличия какого-либо образования. Во Владимирской, например, области, поскольку она ближе к столичному региону, и вот такая здесь было больше, конечно, людей и с академическим образованием, и кандидатов богословия были, магистры богословия, ну, магистр – это вот не как сейчас, когда магистр – это академическая степень,
это, да,
после, ну, как специалист, например, да, а в то время в церкви была дореволюционная система, когда кандидат, после него магистр и потом доктор – это 3 ученые степени, а не 2, как в общей системе. Вот. В Костроме, например, была третья ситуация. То есть от области очень многое
зависело.
Зависело
и от области, от епархии, и
от конкретного человека, который
управляет
этим занимался. Да, почему?
Епархии.
Потому что в его руках и в руках уполномоченного были вот эти вопросы кадров фактически. Да? потому что, ну, государство не было заинтересовано, что были слишком образованные священнослужители.
Ну, это естественно, да.
И они, например, если человек какой-то странный, какой-то больной или, например, старый, то его они, конечно, хотели, чтобы он был священником.
Пожалуйста. Но до 70-х годов и в Ярославской, и в Ивановской областях, в епархиях служили еще дореволюционные кадры. Вот, например, архимандрит Леонтий Стасевич, ныне уже прославленный в лике святых.
Да, и будем говорить, вот его прославили в лике святых, да, когда вот он служил на этих приходах, ведь прихожане не очень так к нему благоговейно относились. Они же даже во время крестного хода, например, на него специально хоругви роняли тяжелые, там, подножки ему ставили, когда он ходил по храму. То есть вот это уровень вот тех прихожан, которые были.
А он, собственно, подвозил.
То есть это не какие-то внешние комсомольские хулиганы, а это именно прихожане.
Да.
Почему?
Одного священника в Иваново, например, когда он с крестом вышел, его за волосы стащили сам вон, а другой был случай, например, пришла эта женщина на исповедь, рассказывала, что вот ее попросили члены двадцатки вот этой, ну вот, что она подошла к священнику, положила ему в ноги ребенка своего и сказала, что вот, забирай своего ребенка. Вот, хотя то это, был, её, не его, это её, был не его ребёнок.
Её подговорили, деньги, да, и, она да. И уже впоследствии гораздо она об этом рассказала.
Нет, не впоследствии, она просто испугалась это сделать, и она вот пошла, рассказала об этом.
Но давайте будем откровенны, что так как кадровая политика, и мы уже об этом говорили, старались всё-таки не лучшие в морально-этическом понимании кадры отправлять на приходы, да, что было всякое.
Нет, ну, но уполномоченные было всякое, но были иметь... очень довольны, когда священник был... пьяницей, бийцей и всячески,
и
я так понимаю, часто противодействовал даже архиерею, чтобы тот его запретил священнослужение, убрал с этого прихода, хотя, то есть он ясным образом разлагает приходскую ситуацию, да, зазорным своим
но
поведением.
Он выполнял те же функции, которые должна была выполнять двадцатка, он их дополнял, поэтому, конечно, его поддерживали. Ну, зависит тоже от уполномоченных, потому что некоторые были такие серьезные люди.
А каково было материальное положение духовенства вот в этих областях в описываемый период? То есть ясно, что, наверное, ни Костромская, ни Ивановская епархии это не были такими сытыми епархиями в понимании, например, Одесской какой-нибудь, да? Вот. Но тем не менее, вот из чего, как жило духовенство и семьи духовенства, из чего складывался их благосостояние, потому что жить, как правило, жены священников не работали в это время.
Ну, в основном нет, да. Но здесь нужно что учитывать, да, что вот как бы официально духовенство было обложено очень большим налогом. То есть вот эти
по чину кустарей, насколько я понимаю, да?
Да, да. То есть по некоторые периоды даже до 81% этот налог доходил. Это вот было такое даже время, то есть что оставалось, да?
Вот. Но 81% начиная с какого-то уровня зарплаты.
Нет, именно по факту. А интересно, что епископы, они как административные работники считались на тот период, не как культовые. То есть епископом был
не облагали
более,
нет, облагали,
но был более щадящий.
Ну, я знаю даже случаи, это как-то из разряда фантастики, но где-то я читал, не помню про какую епархию, когда епископ доплачивал сам лично, как бы просто отдавал деньги священникам, у которых действительно были очень высокие налоги.
Ну, разные были ситуации, но ведь это, когда вот такой был период с налогами, для чего это делалось? Чтобы выдавить людей из церкви разными путями, да, вот экономически, например, да, потом вот ренегатство использовалось, когда с людьми проводили индивидуальную проработку вот в рамках этих антицерковных репрессий Хрущева, да,
и
порядка 200 человек ведь отреклись тогда,
на
подступах церкви отсеивали, то есть человек, он хочет подать, например, заявление в семинарию духовную, да, его вызывают в военкомат, его вызывают в КГБ, различные, в милицию, то есть различная проработка, лишь бы, чтобы он не поступил. С ними работали очень плотно, с людьми на всех уровнях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления.
Но вот в народе все-таки ведь жило представление, что батюшки живут хорошо. Насколько оно соответствовало действительности?
Вы знаете, в какой-то период уже, да, вот когда вот эти прошли, где-то начиная с 65-го года, вот это все начало успокаиваться, и 70-е, 80-е годы, я думаю, большинство священнослужителей жило неплохо. Почему? Потому что, и до этого, когда вот после войны, вот 45-го года и вот до 60-го фактически, да, тоже это был период, когда, в общем-то, ну, почему? Это, вот, понимаете, большое количество неучтенных денег.
Хризостом говорил,
да, большое количество неучтенных денег. Вот их приносили, вот эти все трёшки, рубли там эти, да, вот целые вот просто не даже в деревенских храмах после службы собирали, да. И мне рассказывали один случай, что вот староста была церковная, да, и она вот тяжело заболела, когда, и вот это был вот конец 80-х годов, когда начали меняться вот эти отношения государственно-церковные как-то, и она вот, настоятель просто пригласил, к себе, она уже плохо себя чувствовала, старая была, говорит, вот смотри, вот сундук у меня, да, забирай его. А он открывает, он полный денег. А он говорит, как это? А я, говорит, вот эти деньги откладывала, да? Он говорит, ну так ты же это воровал у церкви, говорит, а вот ты умерла бы, там твои родственники бы пропили просто эти деньги, получается, да? А он говорит, ну а что лучше, я бы их отдала фонд мира, а сейчас ты, говорит, можешь использовать как хочешь. Он построил большой церковный дом двухэтажный, отремонтировал церковь на эти деньги.
То есть она не крала, она сохраняла, это другое.
Видите, это разные же бывали случаи.
А существовало ли в описываемое время в этих областях какое-либо подобие церковной промышленности, пусть кустарной? Вот мы знаем, что было хозяйственное управление Московской патриархии, мастерские, да, хозяйственное управление, то, что потом стало Софриным. А существовало ли что-то подобное на местах?
Да, они существовали до вот конца 50-х годов, где-то вот до 60-го, а потом, ну, свечные мастерские вот в Иванове, например, были, да, но как они вот были закрыты по предложению органов Госпошнадзора, да, скажем так.
Понятно, опасно.
Вот, да, и вот эти все вещи, они просто, ну, под какими-то благовидными предлогами все были свернуты, да, и, ну, вот административные тоже структуры разрушались, ну, например, в том же Иваново, например, вот епархиальное управление было здание, вот митрополит Антоний Каратевич 64 по 67 год, когда был управляющим епархией, он передал это здание городу. Ну, оно как бы государственной собственностью считалось. Но перед этим на него определенное было давление психологическое больше. Там какой-то завод ему написал письмо, что вот это у нас место, там будет сноситься, мы будем дом для своих соработников строить многоэтажный. А так до сих пор стоит это здание. А вот ему еще разъясняли, что они, ну, не имеют полномочий все это вещи, да, ему писать, что это принимают государственные органы исполнительной власти, а не какие-то заводы. Решение. Но, тем не менее, вот такая психологическая обработка была. И потом он постепенно сдал этот дом, купил маленький домик в другом месте, и он тоже стал государственной собственностью. Интересно, вот когда была передача в 90-е годы о церковных объектах в собственность церкви, вот это купленное здание тоже передали в числе других, потому что оно тоже было, в общем-то, государственной собственностью.
А лучше
хотя
передали старое.
Ну, старое, оно там так до сих пор какие-то государственные структуры находятся. По-моему, спид-центр, кажется, что ли, сейчас в настоящее время.
В целом, если мы говорим про ситуацию приходскую там, в Ивановской, ну, в Центральной России, бывали ли случаи, когда верующие выигрывали? К примеру, не допускали закрытия храма, или открывался какой-то молельный дом или храм вот в 60-е, 70-е, 80-е годы, от начала хрущевских репрессий в отношении церкви и до 80-х годов. Бывали ли случаи, когда открывали церковь?
Ну, с 58 по 64, конечно, только одни закрытия были, да, а дальше, ну, там индивидуальные вот были ситуации, но так вот вспомнить, чтобы до 88 года были какие-то открытия, даже вот сложно сейчас вот что-то вспомнить. Я вот первый, то, что помню, это вот по Иванову Фурманов, конечно, открыли 88 год, там такой был красивый храм, много куполов.
Это уже 88-й.
Да, вот.
Ну, это есть... уже, да, это всё-таки уже перелом вот этот, он совершался, да, это время перелома.
Да, и потом вот уже начались вот эти процессы, уже пошли более активно, да, и тогда тоже вот и во Владимирской начали открываться, и в Костромской областях, и в других вот в этом регионе. Вот. Что касается самих вот этих действующих храмов, да, ну, действительно, там тоже очень разная была обстановка. Были вот приходы, где были именно верующие люди, то есть они, как правило, вот в сельской местности государство не было заинтересовано во внедрении каких-то людей туда, и там действительно вот сохранялась такая доброжелательная атмосфера, и потом, ну, вот старосты и священники как-то находили между собой общий язык и действовали как бы в одном ключе. А в конце 80-х годов, ну, вот как я вам приводил примеры, даже старосты начинали уже и помогать священникам вот в решении вот этих всех вещей. Но потом надо учитывать, что вот, например, забрать себе эти деньги, да, было проще, чем использовать их на восстановление храма. Почему? Потому что человек их себе забрал, ему за это ничего не будет. А если он начнет что-то делать для храма, то ему это просто так не пройдет. И любые работы, на них нужно было собрать разрешение сложнее, чем в настоящее время. Даже печатающую машинку, например, купить для епархиального управления, это нужно было специальное разрешение уполномоченного. Ну, потому что еще в то время проверяли, на какой машинке напечатан какой-то документ, может, какая-то антисоветская вещь, то есть они все на учете стояли в специальных органах. Но, кроме того, сами вот эти факты, любые вот эти экономические деятельности, машину, например, купить даже, да, это нужно было специальное разрешение.
То есть легче было настоятелю купить себе машину как частному лицу, чем приобрести автомобиль на храм?
А по большому счету,
частную машинку даже.
Да.
Ну, машинку тоже нет. Почему? Потому что машинка, я вам говорю, что они в то время все учитывались, потому что...
Ну, как мы Галича любим цитировать.
Ну, да.
Образцы, с чего печаталось, да?
Спасибо, наше время уже закончилось этой программы. К сожалению, вообще можно долго говорить про советскую церковь.
Да, вот мы, например, не поговорили еще о каких-то почитаемых местах, да, в пределах той же Ивановской области в советское время, потому что вот это, очень интересны вот эти маршруты советских паломников всегда.
В Ивановской области есть места ведь.
Конечно, но не везде есть.
Не везде есть. Даже я в Ивановской области был на одном таком месте. Но мы, я думаю, с Алексеем Федотовым продолжим говорить о Советской Церкви. В следующий раз напомним, что наш гость – профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. Программа наша совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
До свидания, дорогие друзья. Спасибо, Лёша, спасибо, Алексей Александрович. Спасибо, что приехали к нам из Иваново. Дорогие слушатели наши, пишите нам под спудом собака Яндекс.
info@radiovera.ru, адрес редакции. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».